свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Два фестиваля – «Кинотавр» и «Московский кинофестиваль» – делают июнь главным кинематографическим месяцем в России. Но разговор с кинокритиком Андреем Плаховым мы начнем не с обсуждения новых картин и фестивальных программ, а с забот и тревог российских кинематографистов. Судя по тем дискуссиям, которые велись, в частности, на «Кинотавре», тревоги связаны с финансовыми проблемами, с реформой системы финансирования кинопроизводства. Андрей, в чем эта реформа состоит и почему она вызывает тревогу?
Если сказать очень кратко, то реформа состоит в том, что если раньше те, кто подавал свои проекты в Министерство культуры, были более или менее в равном положении, то есть каждый мог подать свой проект в Министерство культуры, и некий экспертный совет на основе там, системы лотов говорил свое «добро» или «нет» этому проекту, и таким образом развивался кинематограф. Конечно, в этой системе было очень много неясных моментов и черных дыр, прямо скажем. Многие обвиняют эту систему в том, что она была коррумпированной, и именно из-за этого появлялись никому не нужные фильмы, которые не имели ни коммерческого успеха, ни доставляли славу российскому кино на международной арене в качестве фестивальных хитов. Действительно, так оно и было, и тем не менее кинопроцесс каким-то образом шел и развивался до того момента, пока не грянул экономический кризис. Я думаю, что экономический кризис был первым моментом, который повлиял на дальнейшую судьбу российского кино. Вторым моментом был раскол в Союзе кинематографистов, который тоже очень существенно повлиял на общую ситуацию негативным образом. И, наконец, различного рода интриги ведущих продюсеров и производственных компаний, которые хотели получить режим наибольшего благоприятствования для своей дальнейшей работы. То есть иметь как бы гарантированное финансирование. Не каждый раз подавать на новые проекты, просить у государства денег. Иногда следовал отказ даже таким серьезным продюсерам, как Сергей Сельянов, предположим, или Игорь Толстунов, с очень интересными фильмами, например, фильм «Валерия Гай Германики», «Все умрут, а я останусь» и ряд других. Безусловно, в этой системе были свои сбои и были очень негативные стороны. Но, тем не менее, повторяю, она функционировала, а сейчас вообще непонятно, что будет дальше, потому что эта система прекратила свое существование. Фактически, основная часть денег теперь перекочевала из Министерства культуры в специально созданный фонд поддержки национальной кинематографии. Этим фондом руководит Сергей Толстиков, новый человек для кино. И 8 компаний были выделены на основе некоего внутреннего тендера, рейтинга, трудно сказать, что это точно было, но на основе неких параметров были выделены 8 крупнейших и наиболее, по мнению тех, кто выбирал, перспективных коммерческих компаний, которые должны делать как бы основной мейнстрим российского кино, производить. Что касается вот артхаусного кино, фестивального кино или кино авторского, то оно вообще осталось за бортом всей этой системы. И сейчас совершенно непонятно, кто будет им заниматься и каким образом оно будет дальше существовать. Между тем, за эти годы возникла российская новая волна режиссерская, продюсерская, актерская, операторская. То есть возникло новое поколение кинематографистов, которые способны делать интересное, талантливое кино, вполне конкурентоспособное, в том числе и на международной арене, по крайней мере, на фестивалях. Кино авторское. Вот сегодня его судьба волнует нас, критиков и вообще людей кинематографа в первую очередь.
Ну, Андрей, здесь есть одно обстоятельство, которое все-таки не стоит упускать из виду. Далеко не все кинематографисты рассчитывают на государственные деньги. Если говорить об артхаусе, то вот в этом году, вы знаете, в конкурсе замечательного Роттердамского фестиваля Россия была представлена фильмом «Мама», который был снят на средства их создателей Елены и Николая Ренарты. Очень скромные средства, всего за 10 тысяч долларов. Светлана Баскова, которая много лет вообще работает вне студийной системы, сейчас закончила новый фильм «За Маркс», он называется. Ну, боюсь ошибиться, но думаю, что Александр Сокуров не очень интересуется бюджетными деньгами, а это, наверное, главный российский артхаусный режиссер. Его и японцы финансируют, и французы тоже, и многие другие. Но мы знаем совсем радикальные варианты, скажем, Артура Ристакисян, который не снимает, потому что не может работать по капиталистическим правилам. Ну, в общем, не хотелось бы, чтобы создалось впечатление у наших слушателей, что все кинематографисты сидят и ждут подачек от государства, как это было в советские времена, от Министерства культуры или вот из этого нового фонда, верно?
С одной стороны, это, конечно, так, но те примеры, которые вы привели, они как бы подтверждают эту точку зрения, в то же время, ну, в каком-то смысле оспаривают ее, потому что, ну, предположим, фильм «Мама». Действительно, это интересный опыт, но мы знаем, что такие случаи бывают и в Америке, когда вот гениальные режиссеры, как, скажем, Родригес, сделали там за 15 тысяч долларов кино, которое становилось культовым, которое становилось необычайно востребуемым в определенном реале. То есть талант, он, конечно, пробивает систему, любую систему, и всегда находятся какие-то бреши в этой системе, и возможность сделать кино вообще вне системы. Собственно, вот пафос того, что я говорю, состоит в том, что необходима некая ниша для независимого кино. Но дело все в том, что в России делать независимое кино чрезвычайно трудно. Вы не случайно упомянули Аристокесяна, который многие годы не может сделать ни одного фильма именно по этой причине. Даже Сокуров, режиссер, обладающий колоссальным международным авторитетом, именем и так далее, все равно, когда он обращается к такому проекту, как «Фауст», например, сейчас, он вынужден искать деньги у государства. Именно потому, что это дорогой проект, и потому, что без этих денег ему не совладать с бюджетом. И так далее. То есть, эта проблема очень непроста, и в любом случае понятно, что если у государства есть какие-то солидные деньги, солидные средства, то все-таки хотелось бы, чтобы они шли на производство не бессмысленных фильмов или не на поддержку коммерческих проектов, которые и без того все-таки коммерческие и могут себя в какой-то степени окупать, а на поддержку именно вот этого авторского и независимого кино. Я понимаю, что понятие независимости здесь относительно. Оно в какой-то степени зависит от государства, но в последние вот 10 лет, несмотря на то, что многие говорили, что у нас цензура как бы там возрождается в каких-то формах и так далее, тем не менее это кино существовало довольно успешно, и оно все-таки действительно в какой-то степени было независимым.
Андрей, а как был снят фильм, о котором сейчас много спорят, и спорили, кстати, на Кинотавре, вот в рамках тех дискуссий, о которых мы говорили, это «Счастье мое» Сергея Лозницы. Он ведь вообще снят на украинские деньги, если я не ошибаюсь, да?
Совершенно верно. Дело в том, что Сергей Лозница, автор этого фильма, человек абсолютно космополитичный, он родился в Белоруссии, частично живет или жил на Украине и в Германии. У него немецкое, украинское гражданство, насколько мне известно, к России, собственно говоря, он имеет косвенное отношение. Но он человек русскоязычной культуры, как он всегда подчеркивает, российской культуры в широком смысле этого слова. Большинство его документальных фильмов, снискавших много призов и признания в мире, сняты в России, в российской глубинке, которую он очень хорошо знает. Когда он задумал свой фильм «Счастье мое», ему было очень трудно найти финансирование, где бы то ни было. Такие радикальные проекты вообще всегда трудно находят своих финансистов. Прошло, по-моему, 5 лет, пока все-таки деньги нашлись, в основном в Германии и на Украине. По-моему, еще в Голландии небольшая часть. Он обращался к российским продюсерам со своим сценарием, но никто из них не решился вложиться даже небольшими средствами в этот проект, что само по себе показательно. Потому что этот фильм действительно радикальный, действительно показывает российскую глубинку, а это именно она, хотя снята на Украине, в весьма неприглядном виде, что и в общем соответствующем реальности в основном, хотя это, конечно, в какой-то степени сгущение и гротеск. Эта картина вызвала при своем появлении очень много споров и на Каннском фестивале, и на Кинотавре. И даже внутри жюри Кинотавра, хотя жюри присудило ему приз за режиссуру, а гильдия критиков присудила свой приз, и некоторые критики даже говорили о том, что этот фильм в свое время займет такое место в истории кино, как «Жестяной барабан» Шлендорфа или «20 век» Бертолуччи. Может быть, это было преувеличение, но в любом случае картина неординарная, очень интересная и действительно спорная. Но то, что она появилась, это очень важно, но то, что она появилась не в России, без участия российских финансистов, это, конечно, жаль.
Ну, возвращаясь к финансированию, мне кажется, здесь есть большая надежда, надежда на новые технологии, которые делают съемочный процесс довольно дешевым. Ну, вы знаете, что гениальный Сайрус Фриш снял полнометражный фильм на свой мобильный телефон и говорил, что это идеальное средство, одно только есть неудобство, что он перестает снимать, когда кто-то ему звонит. Кино становится дешевле, и вовсе не обязательно тратить десятки миллионов долларов, ну, вот как сделал это сейчас Никита Михалков.
Совершенно верно. И, кстати говоря, на Кинотавре был один такой фильм, который тоже снят вот на подобной технике, фактически на, ну, такую модифицированную фотокамеру. Это фильм режиссеров Александра Лунгина, сын Павла Лунгина и Осипяна, который называется «Явление природы». Довольно неожиданная и любопытная картина, которая стоила, конечно, недорого. Действие, которое происходит целиком, как говорит название, «На лоне природы». И очень интересно использованы возможности вот этой новой мобильной техники. Я думаю, что за такими фильмами, конечно, тоже будущее есть.
Вот сейчас была опубликована удручающая статистика. В России смотрят артхаусное кино в 42 раза меньше, чем в Испании, в 30 раз меньше, чем в Норвегии, в 6 раз меньше, чем в Соединенных Штатах. Я не знаю, как это объяснить, но сначала я подумал, что, может быть, дело в том, что пиратство процветает и все скачивают в интернете, но, видимо, все-таки не в этом или не только в этом дело, потому что по просмотрам массового коммерческого кино Россия заняла в группе из 14 стран почетное третье место, уступив лишь Соединенным Штатам и Германии. Вот почему такой разрыв, почему такие цифры? У вас есть какой-то комментарий, какие-то соображения?
Да, и главное из этих соображений состоит в том, что, мне кажется, на протяжении последних 10 или даже больше лет, делалось все для того, чтобы отучить публику, зрителей смотреть артхаусное и авторское кино, а все больше приучать его к коммерческому зрелищу, к зрелищу, ну, обеспеченному рекламой, обеспеченному пиаром и, так сказать, не несущему в себе ничего, кроме вот этой вот, прежде всего, такой сиюминутной рекламной составляющей. И, к сожалению, большая часть молодежи, молодых зрителей клюнула на эту приманку, и мы даже гордились отчасти тем, что вот российские коммерческие фильмы сейчас успешны, что они бьют американские фильмы иногда в прокате. А в сущности, какая разница, российские это или американские фильмы, если они ничего не дают ни уму, ни сердцу, и, в общем-то, держат публику на уровне, вот как написано в романе Идова Кофемолка, человечество осталось в пятом классе. Вот такое впечатление, что действительно уровень пятиклассника ничуть не выше, это уровень среднего российского кинозрителя, так называемого продвинутого. Этого подчеркиваю, я не говорю сейчас о тех, кто вообще не ходит в кино или кто представляет еще как бы такой советский архаичный телезритель, я говорю о новом современном продвинутом кинозрителе. Между тем, еще некоторое время назад можно было видеть в Москве, в Петербурге, и сейчас еще это не совсем иссякло, что существует некая киноманская среда, которая хочет смотреть именно вот такое вот современное, новое, часто даже экспериментальное кино, то есть открыто каким-то новым формам и совершенно не зацикливается на мейнстриме. Но если раньше был музей кино, который этих зрителей воспитывал, если раньше были кинотеатры, которые все-таки это кино показывали в той или иной степени, сейчас ниша для такого рода кинематографа все время сужается. Конечно, есть еще какие-то попытки, и даже открываются иногда новые кинотеатры с такого рода программами, но этого явно недостаточно, потому что публика уже переориентирована вот на это коммерческое кино, и требуется очень много усилий для того, чтобы Россия вышла хотя бы на уровень Норвегии, я имею в виду даже в абсолютном исчислении зрителей, потому что когда вот мы считаем, сколько зрителей в принципе хотят или готовы посмотреть какой-нибудь интереснейший артхаусный фильм, неважно, российский, там, Звягинцева, или фильм Альмодовара, или еще какой-то, оказывается, что это просто ничтожное количество, которое измеряется в десятках тысяч, не более того. И это очень обидно, что Россия, страна с такими потенциальными интеллектуальными возможностями, оказалась на таком низком уровне.
О том, как сложно снимать и показывать некоммерческое кино в России, мы говорили с Андреем Плаховым. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров» на волнах свободы. Но не все так плохо. Несмотря на кризис, несмотря на пиратство, несмотря на то, что у артхаусных картин невелика аудитория, находятся прокатчики, которые готовы идти на риск и показывать авторское кино в России. Более того, зачастую на российские экраны такие фильмы выходят раньше, чем в других странах. Каннский кинофестиваль закончился месяц назад, а практически все значительные его ленты куплены российскими дистрибьюторами и в ближайшее время выйдут в прокат. О некоторых картинах, которые скоро появятся на экранах, подготовил рассказ кинокритик Борис Нелепа. И начать разговор мы договорились с последнего фильма Жана Люка Годара «Социализм». Очень кстати вспомнить о социализме в разговоре о том, как финансируется кинопроизводство в России. Борис, добрый день. Я знаю, что на вас картина произвела большое впечатление.
На Каннском фестивале Годар в своих лучших традициях эпатировал публику. Сначала выложил в интернете картину целиком на ускоренной перемотке. Затем отказался приехать в Канны, отделавшись непонятной запиской, в которой сослался на некие проблемы греческого типа. И приложил к ней портрет японского классика Исудзиру Одзу. Английские субтитры подготовил на так называемом английском «Наваха», упрощенном языке индейцев, на котором остались только ключевые слова из диалогов фильма. Впрочем, столь экстравагантное поведение оказалось созвучно картине. Фильм «Социализм» — это аудиовизуальная симфония, в которой режиссер окончательно отказывается от классического повествования, остатки которого все равно присутствовали даже в его недавних картинах, снятых в нулевые годы «Хвала любви» и «Наша музыка». Переводчица фильма на русский язык, кинокритик Инна Кушнарева, сравнила в своем блоге картину с авангардной музыкой, которая сочетает шумы, обрывки текстов и чужие музыкальные фразы. Социализм действительно построен как коллаж. Годар мешает свои изображения, снятые на самые разные носители, в том числе и простой цифровой фотоаппарат, с кадрами из самых разных картин, от «Средиземноморья» Жана Даниэля Поле и последней картины Антониони «Взгляд Микеланджело» до документальных хроник, снятых Романом Карменом. При этом фильм четко структурирован. Он разбит на три части. Действие первой, под названием «Такие вот вещи», происходит на круизном лайнере, на котором путешествует множество удивительных персонажей. По палубе прогуливается с гитарой певица Патти Смит. В кадре появляется философ Ален Бадью. А затем возникает даже русская женщина, майор Каменская, которая разыскивает пропавшие сокровища. Вторая новелла под названием «Кловадис Европа» камерная. Ее действие происходит на небольшой бензоколонке, где дети читают Бальзака и не могут найти общий язык со своими родителями. И, наконец, следует своеобразный эпилог «Наше человечество». Это финальный коллаж, отчасти похожий на главу «Ад» из годаровской нашей музыки. Фильм с очень большим трудом поддается описанию и анализу, но им можно и нужно наслаждаться интуитивно. Годар снимает очень красивые сцены и кадры, мастерски их монтирует. Фильм «Социализм» длится чуть дольше, чем другие работы Годара. Обычно он укладывается ровно в полтора часа, и при этом производит совершенно завораживающее впечатление. Поразил он редакцию моего любимого французского сайта «Индепенденция», который основали бывшие авторы журнала «Cahiers du Cinéma». Они поставили фильму наивысший балл, второй раз за год существования сайта. Последний титр фильма – остроумная «No Comment», отсылающая к репортажам канала Евроньюз. Тем не менее, картина допускает и даже требует анализа, близкого к тексту, который позволяет лучше понять взаимосвязь мотивов, возникающих по ходу развития сюжета. Попытку такого внимательного прочтения специально для «Индепенденции» предприняли Артюр Масс и Марсель Пизани. С переводом их статьи можно ознакомиться на портале Keynote.info, где она опубликована в переводе Инны Кушнаревой. А мы же приведем отрывок из небольшого эссе Жени Уранди, также автор «Индепенденции», написанного по горячим следам на Каннском фестивале.
В фильме Годара больше всего поражает непринужденность, почти безграничная способность его вымыслов устремляться, куда им вздумается. На корабль в Средиземном море, на экран регионального канала «Франс Труа». Или же находить место, где они могут обосноваться, на бензозаправке, которая может одновременно оказаться фермой по разведению лам и мастерской художника. Нарисованный Годаром портрет неутешителен. Его холодное и равнодушное море сосредоточило в себе все места, к которым устремлялся Годар – Неаполь, Барселона, Алжир. Это глубоко антитоталитарный фильм, точнее, фильм, стремящийся к нетоталитарной тотальности. Не без иронии – социализм.
Борис, я знаю, что фильм, получивший золотую пальмовую ветвь, «Дядюшка Бунми», который помнил свои прошлые жизни, выйдет в российский прокат осенью, и фильм о людях и богах Ксавье Бува, удостоенный в Каннах Гран-при, тоже куплен российскими дистрибьюторами, и вы его уже посмотрели.
Да, на мой взгляд, это замечательная картина. Она рассказывает о монастыре, расположенном в Алжире. Действие фильма происходит в середине 90-х, когда обостряется ситуация с местными религиозными фундаменталистами, которые убивают иностранцев и требуют того, чтобы они уехали из страны. 8 монахов должны принять решение, покинуть монастырь или остаться. Фильм основан на реальных событиях. Монахи отказались от помощи военных, полиции, были похищены и убиты. Бува отказывается от прямой реконструкции этих событий. Его инсценировка получается скорее театрализованной. К тому же на главные роли он взял очень известных французских актеров. Настоятеля монастыря играет Ламбер Вильсон, а монастырского врача Мишель Вансдаль. Бува показывает повседневный быт героев, их общие собрания, на которых они пытаются принять совместное решение. В самом начале многие колеблются и голосуют за то, чтобы поскорее покинуть родные стены. Но чем более опасной и недоброжелательной становится обстановка, тем больше герои укрепляются в своем решении остаться. Приведу отрывок из заметок Жени Ранди для сайта «Индепенденция».
Тема фильма – зависимость, потому что речь идет именно о ней. Зависимости деревни от монашеской общины, зависимости 7 членов этой общины от того, кого они избрали своим настоятелем.
и зависимости настоятеля от тех, кто его избрал, зависимости всех от идеи, от веры, и зависимости веры от ее положительного применения. Бувуа удивляет прямолинейностью и глубиной проработки темы, прямолинейностью, фронтальностью, благодаря связи мелкого факта из хроники с мифом. Монахи в своем мученичестве переживают заново этапы жизни Христа и апостолов. Глубиной, потому что этот мученик, которого монахи знают и которому подражают целыми днями, сразу превращается в незнакомца. Христос постоянно присутствует в форме книги, слова, молитвы, обещания вечной жизни, которая теперь приходит к ним в ином свете, непредсказуемом и неверном свете жизни, пережитого опыта смертельной угрозы.
И еще один каннский фильм, о котором мы уже рассказывали, это «Поэзия» корейского режиссера Ли Чандона. Он выходит в российский прокат, я его собираюсь смотреть на Карловарском фестивале, а вы, Борис, уже видели на московском.
Судя по отзывам в российской прессе, в Каннах картину Ли Чандона приняли очень тепло. Это история немолодой женщины, столкнувшейся с болезнью Альцгеймера. Она записывается в местный поэтический кружок, потому что мечтает сочинить хотя бы одно стихотворение. Из ее жизни поэзия давно ушла. Она воспитывает одна своего внука, брошенного матерью, на те гроши, которые она зарабатывает на работе сиделкой у полупарализованного больного. Внук вместе с 5 своими друзьями на протяжении полугода насиловал школьную одноклассницу, которая покончила с собой. Родители теперь собираются откупиться от ее родственников, чтобы спасти своих детей, но им требуется очень большая сумма, собрать которую немолодой женщине очень трудно. Ли Чандон – чрезвычайно востребованный фестивальный режиссер, никогда не остающийся без наград. Про него еще часто вспоминают, что он в прошлом министр культуры, и при этом снимает совершенно нехарактерное для бывшего чиновника кино. Мне с этим согласиться очень сложно, поскольку, на мой взгляд, он как раз представляет почти что пародийное направление в артхаусном кинематографе. Он категорически не умеет снимать про обычных людей. Все его истории всегда чрезмерны. «Оазис» рассказывал о любви молодого человека и девушки, больной церебральным параличом. В «Тайном сиянии», его предыдущей картине, у несчастной женщины убивали ее ребенка, и она оставалась один на один с недружелюбным городом. А в одной только поэзии сразу и Альцгеймер, и групповое изнасилование, повлекшее самоубийство, и даже секс главной героини с обездвиженным стариком, за которым она ухаживает. Справедливости ради стоит сказать, что в поэзии совсем нет истерики, свойственной предыдущим картинам режиссера. Это просто очень долгое и монотонное повествовательное кино, тщательно следующее всем необходимым фестивальным клише. Любопытно, что поэзия отчасти перекликается с другим фестивальным хитом, драматическим детективом «Мать» Бон Джун Хо, но сравнение явно не в пользу Ли Чандона. Впрочем, и в этой картине присутствуют действительно замечательные актерские работы, которые хоть как-то исправляют ситуацию. Оттого особенно удивительно, что приз картине достался не за лучшую женскую роль, которую она, конечно, заслуживала бы, а за несуразный сценарий.
Спасибо, Борис. О некоторых фильмах, которые скоро выйдут в российский прокат, рассказывал кинокритик Борис Нелепо. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» о последней книге петербургского поэта Елены Шварц. Сразу после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Оригинальную программу инновационного визита президента Медведева в Соединенные Штаты обсуждаем с замдиректора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
Несколько минут назад стало известно о том, что президент США Барак Обама освободил генерала Стэнли МакКристала от должности командующего войсками международной коалиции в Афганистане. Генерал высказал критические замечания в адрес американских официальных лиц, в частности, вице-президента Джо Байдена, в статье, опубликованной недавно в американском журнале «Роллинг Стоун». Один военнослужащий погиб и 24 получили ожоги в результате взрыва и пожара в среду на военном полигоне в Рязанской области. При утилизации устаревших боеприпасов загорелись и взорвались два грузовика с порохом. Белоруссия заявляет, что полностью погасила долг «Газпрому» за поставленный российский газ, перечислив в среду вечером 187 миллионов долларов. Как сообщил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, теперь Минск ждет от «Газпрома» до 10 часов в четверг 260 миллионов долларов в счет погашения задолженности за транзит. Похищенные в городе Ош на юге Киргизии 5 членов избирательных комиссий освобождены, сообщили Интерфаксу в пресс-службе коменданта Ошской области. Женщины узбекской национальности были захвачены в среду группой неизвестных, когда возвращались после занятий по избирательному праву. В Мексиканском заливе погибли 2 человека из числа аварийных подразделений, ликвидирующих последствия разлива нефти. Об этом сообщает BBC со ссылкой на информационный центр береговой охраны США. Это первые жертвы среди участников ликвидации аварии на нефтяной скважине в Мексиканском заливе. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках 3-дневного визита в США. В программе визита посещение знаменитой Кремниевой долины.
Свободы, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Петербургское издательство «Вита Нова» выпустило «Путеводитель по жизни» Габриэля Д'Аннунцио. Это последняя работа поэта Елены Шварц. Книга вышла через 2 месяца после ее смерти. О том, как Елена Шварц работала над книгой «Крылатый циклоп», мои коллеги Татьяне Вольской рассказали издателям.
С 9-летним Габриэлем случилось однажды происшествие, окрашенное в мифологические тона – своего рода инициация или спиритуальное приключение. Младшая сестра Эрнеста зажала в кулачке некий предмет и, смеясь, просила угадать, что же там. Потом она разжала руку, и он увидел то, что показалось ему огромной сверкающей жемчужиной. В следующее мгновение он понял, что это ласточкино яйцо. Ему захотелось такое же. Он знал, где живут его любимицы ласточки. Со свойственной ему одержимостью и пылкостью мальчик кинулся на верхний этаж дома, влез на перила балкона и, с трудом балансируя на них, рискуя упасть и расстаться с жизнью, попытался дотянуться до карниза, где ласточки устроили свои гнезда. Внизу столпились прохожие, с ужасом наблюдавшие за этим смертельным цирковым номером. Их крики привлекли внимание взрослых. Тетя Розальба спасла его, стащив с перил. Я с трудом узнал ее искаженное лицо. Она хватала ртом воздух, слезы и пот стекали по нему. Набожная тетя Мария целовала распятие. Он казался себе сыном посреди святого семейства, спасенным от смерти. Он пережил своего рода инициацию. Поход за волшебным яблоком, прикосновение к тайне мира, рожденного из космического яйца, подсознательное стремление к идеальной форме изменили сознание ребенка. Вместо хрупкой жемчужины он обрел себя». Это был фрагмент из книги Елены Шварц «Крылатый циклоп. Путеводитель по жизни» Габриэля Д'Аннунцио. Как случилось, что Елена Шварц, поэт, хорошо известный своими собственными поэтическими книгами, взялась за такой объемный труд – биографию другого поэта, написанную, как видим, с блеском и любовью? Говорит арт-директор издательства «Вита Нова» Наталья Дельгядо.
В силу некоторой заидеологизированности долгое время его имя было под запретом, именно потому, что он был связан с фашистской партией. Он был соратником и соперником Муссолини, и помимо того, что он был одним из создателей этой партии, он многое создал именно в эстетической системе фашистской. Он подарил этой партии приветственный жест, который скопировал из Древнего Рима, он подарил этой партии черные рубашки, всю эту символическую систему, по которой мы узнаем фашистскую партию. Но, в конце концов, он был замечательным поэтом. Маяковский был коммунистом. Мы любим его не только за это, как говорится в известном анекдоте. То же самое с Д'Аннунцио. Прежде всего, он был поэтом, и именно поэтому, я думаю, его биография и привлекла Елену Шварц. Ведь надо сказать, что сама Елена Андреевна предложила нашему издательству издать эту книгу. Мы на одной из выставок подошли к ней с предложением проекта, связанного с его стихами. И первое, что она нам сказала, а давайте издадим в серии жизнеописания биографию Д'Аннунцио. И вот вопрос, почему этот человек и почему его такая необычная биография привлекли Шварц, как раз обсуждался очень долго на презентации, и были очень разные версии. Замечательная была версия Никиты Елисеева, который говорил о том, что для Елены Шварц была общей с Д'Аннунцио установка об опасности искусства. Искусство так же опасно, как выход на дуэль и как вылет на самолете во время Первой мировой войны. Ну, здесь, наверное, надо объяснить, кто такой Д'Аннунцио. Это человек, который, во-первых, как поэт, действительно был очень заметен, и после Возрождения он стал первым всемирно известным итальянским поэтом. То есть существовали, конечно же, и Леопарди, и многие другие итальянские писатели. И все-таки Д'Аннунцио вернул итальянской поэзии статус мировой. Конечно, биография его фантастична тем, что он не выдумывал приключения, он проживал эти приключения. Если поэт заявляет о том, что нужно жить жизнь опасно, то он так и действует. Д'Аннунцио уже 50-летним человеком во время Первой мировой войны летал на биплане, и очень известна еще его история с захватом города. В течение нескольких месяцев захваченный им югославский город Фиуме он удерживал в руках и создал там республику поэтов, музыкантов, ну, добавим и фашистов, и пиратов. При этом этот человек удивительный авантюрист. Книжка читается как авантюрный роман. Он, конечно же, был злодеем. То есть то, что он сделал для Италии, иначе как злодейством назвать невозможно. Естественно, что он был не последним человеком, который втянул страну в войну. Он был не последним человеком, который даже одним из первых людей, которые создавали фашистскую партию. Правда, к чести вам надо сказать, что он отошел потом от этих убеждений и с Муссолини порвал отношения.
То есть, когда он увидел практику?
Ну, можно и так сказать. Можно сказать, что скорее партия отвернулась от него.
Он был недостаточно свиреп, беспринципен.
Все-таки, да, как говорит Елена Шварц, сам дух торжествующего фашизма был ему противен.
То есть, ему было интересно конструировать что-то новое, да, идею,
ему была интересна эстетика. Конечно, в первую очередь он был эстетом и поэтом. И он был человеком с трагическим мироощущением, как почти любой поэт. И когда человек с трагическим мироощущением, когда поэт начинает ввязываться в политические дела, то это, как правило, ничем хорошим не кончается, именно потому, что он настроен на трагедию.
Трагедия и выходит.
Да, конечно.
Ну и как Елена Андреевна справилась вот с этой задачей? Все-таки для российской публики не так легко представить такую фигуру сложную.
Дело в том, что российская публика в начале 20 века была очень хорошо знакома с этой фигурой. Очень многие просто лепили с него свой образ. В частности, Гумилев подражал Д'Аннунцио во многом и вот в построении своей жизни как поэтического факта тоже. По свидетельству Андрея Белого, у каждого уважающего себя российского интеллигента стояли на полках тома Д'Аннунцио. Эта фигура, при всей ее сложности, трагизме и противоречиях, очень интересна творческим людям, и не только Елене Андреевне, ведь последний фильм Лукино Висконти, великого итальянского режиссера, снят именно по роману Д'Аннунцио.
Обратимся к концу книги. Вот как пишет Елена Шварц о последнем периоде жизни Габриэля Д'Аннунцио. Все его мысли были о том, как позатейливее украсить свой причудливый замок, свой лабиринт, предназначенный в дар Италии. Он с радостью принял щедрый дар Министерства флота и Совета министров, постановивших передать ему носовую часть героического корабля «Пулья» и торпедный катер «Масс», на котором Д'Аннунцио атаковал австрийские корабли в Букаре. Они были перевезены в разобранном виде в 12 вагонах. Нос «Пульи» установили в саду так, будто он плывет в сторону Адриатики. Корабль утопал в садовой зелени и сразу стал главным аттракционом для гостей. Странное зрелище, боевой корабль на земле, достойное Сальвадора Дали, кстати, испытавшего влияние Д'Аннунцио. К носу, украшенному фигурой крылатой победы, приделали корму из камня. На этой синтетической палубе Д'Аннунцио велел соорудить маленькую часовню в честь погибших на море. Там же порой он устраивал музыкальные вечера. Чуть позже Муссолини подарил ему и долгожданный гидроплан. Д'Аннунцио благодарил его. «Не могу сказать, как я утешен массом и гидропланом. Мощь стихий, я снова соединяюсь с ней и превращаю силой заклинаний тихое озеро в косматый океан». Это был отрывок из книги Елены Шварц о Габриэле Д'Аннунцио. О книге говорит главный редактор издательства «Вита Нова» Алексей Дмитренко.
Мы только с прошлого года стали развивать иностранный отдел серии жизнеописания. Это третья книга. Первая была, разумеется, «Наполеон». Затем вышла переводная биография Леонардо да Винчи. И вот «Д'Аннунцио». Надо сказать, что идея написать эту книгу исходило от самой Елены Андреевны Шварц. Мы были счастливы, что можем сотрудничать с таким писателем. Были удивлены тем, что Елена Андреевна решила написать такое огромное произведение по объему. Написала она его в срок, но, к сожалению, последние 3-4 месяца ее жизни совпали с последними месяцами работы над этой книгой. И фактически последнее письмо, которое вот я получил от нее за 10 дней до смерти, она прислала мне последние замечания по этой книге, верстку, которую она полностью просмотрела. Я подумал, что книга родилась на таком почти мистическом перекрестке судеб. Прежде всего, это первая биография Д'Аннунцио в России, и это последняя книга Елены Шварц. Последнее письмо Елены Андреевны по поводу работы над этой книгой я получил 1 марта, это годовщина смерти Д'Аннунцио. Умерла Елена Андреевна в ночь на 12 марта, день рождения Д'Аннунцио. Я не склонен верить в какие-то мистические совпадения, но совпадения есть. С Еленой Андреевной было работать очень просто. Практически все иллюстрации, которые помещены в книге, отобраны автором, взяты в основном из многочисленных изданий, посвященных Д'Аннунцио, которые вышли в Италии, во Франции и Великобритании. У Елены Андреевны была богатая подборка этих книг. Д'Аннунцио – это был ее герой. Она много времени посвятила изучению его жизни. Интересно, что жанр документального повествования, который мы развиваем в нашей серии, был, так скажем, расцвечен ее поэтическим даром. Поэтический дар позволил этот жанр расширить. Там есть такие лирические отступления, микроновеллы, которые выделены курсивом. Это не фантазии автора, но это некие эпизоды из жизни Д'Аннунцио, которые как бы художественно притворены вот в ткань книги. Такой вот интересный орнаментальный, что ли, прием, он впервые в этой серии. В основном общение проходило, конечно, заочно. Самый интенсивный период общения выпал, к сожалению, на месяцы ее болезни. Мы были удовлетворены работой друг друга. Свидетельством тому ее письма, которые вот я сейчас недавно перечитал. Первое письмо, которое я нашел, более-менее содержательное. «Дорогой Алексей, сердечно благодарю вас. Иллюстрации, конечно, очень обогащают текст, как бы бросая на него живописные тени. Хорошо бы еще парочку летчиков, хотя бы Миралью и Кальдерару. С вами очень приятно работать, и я надеюсь, что успею дочитать текст до конца в обоих смыслах». Я только сейчас, перечитывая это письмо, обратил внимание на эту приписку «в обоих смыслах». Она знала об этом, о том, что она умирает. И вот последнее письмо, 1 марта, я попросил ее, чтобы она прислала фотографию свою лучшего качества. И она мне написала: «Дорогой Алексей, знаю, какие у вас высокие требования, но в заграничных изданиях брали фото такого рода. Посылают ту же фотографию, но чуть получше. Попробуйте. Я рада, что моя часть работы закончена. Сегодня как раз годовщина смерти Д'Аннунцио. Пишите, ваша Лена».
Из книги о Габриэле Д'Аннунцио. В 1963 году мавзолей был перестроен. Прах Д'Аннунцио перенесен под центральную, возвышавшуюся над остальными арку. Рядом в ней горит вечный огонь. В Витториале ныне музей и архив поэта. Так как он считался собственностью государства, Муссолини счел возможным встречаться там со своей возлюбленной Кларетой Питачи, доказавшей свою любовь к нему смертью. Так закончился длинный причудливый карнавал этой великой жизни. Сколько масок, сколько обличий. Последняя была сброшена. Карнавал – это разгул плоти, но он кончается великим постом. Душа все испробовала и очистилась в огне страстей. Всю жизнь Д'Аннунцио боялся не остаться непонятым. Несмотря на то, что он так много рассказал о себе, все же поэт в своей последовательной непоследовательности, в непротиворечивой противоречивости, в сущности остался непостижимым. Я думаю, то же самое могла бы сказать о себе и сама Елена Шварц.
Татьяна Вольская, книги «Крылатый циклоп». Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – популярный шотландский писатель Иэн Бэнкс. С конца 80-х годов Бэнкс работает над циклом научно-фантастических произведений об утопическом мире под названием «Культура», где нет власти, нет болезней, смерти и денег, и можно мгновенно исполнить все желания. В этом году выходит новый роман из цикла. Александра Вагнер, которая встретилась с Иэном Бэнксом, начала разговор не с культурой, а с книги, которая 25 лет назад принесла писателю славу. Герой романа «Осиная фабрика» убивает людей и животных, используя весьма изощренные методы.
Все эти ритуальные убийства в «Осиной фабрике» связаны с вашим детским опытом. Вы когда-нибудь убивали живое существо?
Нет, что вы, нет. Я очень миролюбив. Я даже дрался всего один раз в жизни, еще в школе. Я не приемлю насилия, я даже ненависти никому никогда не испытывал. Конечно, не исключаю, что я могу совершить убийство, если возникнет необходимость. Например, если на меня кто-нибудь нападет. Хотя не уверен. Возможно, я просто завизжу и побегу прочь. Я, честно говоря, убил несколько мух и ос, а однажды из духового ружья застрелил воробья, маленькую птичку. Но я сожалею об этом.
Почему же вы тогда описывали так много убийств в этой книге?
Мое воображение порождает все эти несуразные смерти и странные способы умерщвления, и я не мог их не описать. Но в «Осиной фабрике» есть и более серьезные темы. Эта книга – моя реакция на мужское насилие, на образ мужественности, если быть точным. Мне хотелось показать, как он может вводить в заблуждение, каким может быть мужчина, к чему может привести ложь. Когда я писал эту книгу, я думал о том, что у человеческих существ всегда есть необходимость вместе. Я пытался преподать людям урок – не делайте этого больше. Конечно, я понимаю, что это послание никогда не дойдет до адресата.
В современном мире этот образ маскулинности, который вы упомянули, уже не символизирует силу, а скорее проявляется в материальной конкуренции. В созданном вами утопическом мире под названием «Культура» денег не существует. Это тоже можно расценивать как ваше личное послание.
Культура – это общество, где всего вдоволь. Поэтому там нет нужды стремиться к богатству, нет необходимости в деньгах. Честно говоря, я не уверен, можно ли применить это к нашему обществу. Мне кажется, что всегда хорошо иметь идеал общества, в котором мы хотели бы жить. Например, для меня культура – это такое идеальное общество, где мне бы жить хотелось. Но вот это предположение о том, что любые ресурсы безграничны и существует искусственный интеллект, до этого нам еще далеко.
Этот идеал возник на основании вашего жизненного опыта?
Не так однозначно. Это скорее моя реакция на научную фантастику, которую я читал в юности. В частности, американскую научную фантастику, которая была написана в правом ключе. Все эти домыслы о том, что капитализм устремится к звездам, мне это казалось глупостью. Я никогда не думал, что в будущем будет грандиозный прогресс во всех науках, за исключением экономики, что капитализм — это то, на чем следует остановиться.
Как альтернативу вы предлагаете молниеносное удовлетворение всех желаний без посредников, причем иногда используя изменяющие сознание вещества.
Ну, мне нужна была очередная идея, я подумал, почему бы и нет. С другой стороны, снова мы возвращаемся к этой теме. Все происходит бесплатно. Людям не нужно стоять на углу и ждать, пока придет дилер. Человек может выбрать, принять его наркотик или нет. Эффект от него чистый, и нет опасности смерти от передозировки. Я рад, что эта идея появилась в культуре. Это может научить человека идеальной уравновешенности. В конце концов, не обязательно употреблять наркотики или изменяющие сознание вещества. Я, например, не хотел бы пить ничего, кроме шампанского. Я бы с удовольствием пил шампанское снова и снова. И так можно использовать одурманивающие железы. С другой стороны, когда мы видим вокруг себя людей, которые с утра до вечера только и делают, что изменяют сознание, это сигнал. В обществе происходит что-то не то. Я думаю, люди должны уметь радоваться и без наркотиков. Это касается и еще одной идеи, которая есть в тексте. Возможность изменить пол. Представьте, что все мужчины изменят пол и станут женщинами. Это тоже не совсем правильно. Тут тоже должен быть баланс, то есть поровну. Женщины, мужчин.
Там еще был бесконечный оргазм.
Это нравится каждому. Таким людям нужны хорошо развитые легкие сердца. Иначе можно умереть от разрыва сердца.
В ваших научно-фантастических книгах вы также развиваете идею бессмертия. Вам страшно умирать?
Лучше оставаться живым. Но я не думаю, что боюсь умереть. Вообще, я атеист и не верю, что меня ждет вечная жизнь после смерти. Конечно, было бы интересно обнаружить, что она там есть. Это было бы очень неожиданно. Черт, я ошибался. Но смерти я не боюсь. Я могу смело утверждать это, потому что однажды чуть не погиб. Я ехал на Porsche 911 во время дождя. Не сумел повернуть на большой скорости. Вылетел на обочину, а потом перевернулся. Я помню, как голова моя ударилась о крышу машины и свою мысль. Я могу тут умереть. Это меня встряхнуло. Но не испугало. Как и все мы, я боюсь мучительной смерти. Например, от рака или чего-нибудь такого. При этом я постараюсь, как и в своих книгах, продлить свое существование на Земле как можно дольше. Но все зависит от ситуации. Возможно, если бы я лежал на смертном одре, я бы чувствовал страх перед смертью. Но пока этого не случилось, я не могу быть в этом уверен.
Ваша следующая книга, надеюсь, не будет о смерти, как некоторые предыдущие. Над чем вы работаете сейчас?
Я сейчас нахожусь как бы между двумя новыми книгами. Я пишу очередную историю о вымышленном обществе, культуре. Роман выходит в октябре. И еще одну книгу я задумал, надеюсь, не длинную, потому что моя последняя работа очень объемная. Мои книги нагоняют на меня скуку. Бывает, что я отмечаю: вот, снова получил 100 тысяч слов. Не думайте, в будущем я не собираюсь упрощать себе жизнь. Просто иногда можно вложить много смысла в небольшой текст, например, в стихотворение. Я верю, что можно многое сделать, используя всего несколько слов. Я думаю, что в небольшом произведении есть элегантность. Кроме этого, я хотел бы, чтобы моя новая книга шокировала, была такой же странной, как и «Осиная фабрика», но иногда мне кажется, что я хочу слишком многого. Это будет сложно реализовать.
Почему?
Это связано с моим возрастом. Мне 56, это такой конец среднего возраста и начало старости. Может, это потому, что я мужчина? Мне хочется все еще чувствовать себя молодым и энергичным. И если честно, я не такой. А писателю хочется казаться сердитым молодым человеком с блеском в глазах.
Вы хотите шокировать вашей следующей книгой? Что в вашей жизни было самым шокирующим?
Меня всегда были близкие отношения с родителями. А в прошлом году мой отец умер. Я очень на него похож. Не как две капли воды, но у нас действительно много общего. У меня даже его походка. Его смерть меня действительно потрясла.
Вы довольно плодотворный писатель. Практически каждый год издаете новое произведение. Как вы работаете?
Мне бы хотелось писать 5 дней в неделю, чтобы встречаться с друзьями, которые работают по стандартному графику. Я просыпаюсь в 4 утра и начинаю думать о книге, которую пишу. Заснуть после этого уже невозможно. Я спускаюсь вниз и начинаю писать. Часто до завтрака я успеваю написать большую часть запланированного на день, и остаток дня свободен. Я частный предприниматель и вообще хороший работодатель сам для себя. Я умею спланировать все так, чтобы иметь выходной. Если хорошая погода, я обычно бросаю работу и иду гулять по окрестным холмам. Зимой погода хуже, и для меня это лучшее время для работы. Я смотрю в окно, там идет дождь, ужасно холодно. В общем, погода не для прогулок, поэтому я пишу зимой. Все это, конечно, теория. Бывает, что книгу я пишу интенсивно на протяжении 3 месяцев. Перед этим я могу 6 или 9 думать о романе, планировать его сюжет.
Вы помните, как этот процесс происходил впервые? Как вообще вы стали писателем?
Я хотел быть писателем с раннего детства, еще в школе. Когда мне было 11, учительница попросила нас нарисовать, кем бы мы хотели стать, когда вырастем. Был 65-й год, и все мальчишки собирались стать машинистами, пожарными, космонавтами. Я же нарисовал актера на сцене, который декламировал что-то в сторону публики. а в уголке изобразил писателя. У меня сохранился этот рисунок. И вообще мне всегда нравилось выдумывать истории. У меня было богатое воображение, и я мог сочинить сюжет. Хотя представить себя в детстве на месте профессионального писателя, который получает деньги за то, что он делает, а не за то, что тушит пожар или сидит у руля машины, очень сложно. Я достиг этой цели только когда мне исполнилось 30. А до этого я работал. Однажды, например, на один день стал дворником. Это был на каникулах во время учебы в университете. Я косил траву в городском парке, заменял одного из дворников, который в этот день заболел. Надо сказать, было весело. При этом я упрямый, стремлюсь к цели, пока не добьюсь своего.
Практически все ваши книги были переведены на русский язык. В России вы очень популярны.
Я не знал об этом. Конечно, я получаю экземпляры переводов, но подробностями своего писательского бытия совсем не интересуюсь. Я очень мало знаю о британской издательской индустрии и не обращаю внимания на то, какое место я занимаю в британской литературе. Меня эти подробности иногда даже раздражают. Но, тем не менее, я знаю, какое значение имеет литература в России. Мне приятно, что мои книги популярны в других странах, и особенно приятно, что это произошло в России.
В одном из своих интервью вы говорили, что вдохновение часто черпаете из книг, газет, фильмов. Случалось, что какая-то идея появлялась в результате прочтения книг русских писателей?
Окончание моего первого научно-фантастического произведения «Вспомни о Флебе» было написано под влиянием «Войны и мира». Писатель опирается на плечи титанов, он чувствует себя воробушком, который без помощи орла не может подняться выше.
В этом году вы гость Пражского фестиваля писателей, на котором главные обсуждаемые темы – ересь и мятеж. Что для вас означают эти понятия?
Мне кажется, что писатели, которые только пишут и больше ничего не делают, по-другому смотрят на действительность. Это и можно назвать мятежом. Но все зависит от общества, насколько оно бескомпромиссно или конформно. Случается, что писатель бунтует, а общество этого даже не замечает, ему все равно.
То, что вы не пользуетесь самолетом и предпочитаете путешествовать в поезде, это тоже своего рода мятеж.
Я считаю, что надо сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. А кроме этого, мне надоели все эти ритуалы безопасности. Я очень рад, что мне теперь не нужно снимать ботинки перед тем, как попасть в здание аэропорта. Путешествовать в поезде приятнее, чем в самолете. Но при этом я люблю летать, у меня даже есть лицензия на управление небольшими самолетами. А вот аэропорты ненавижу. При этом я тоскую по переживаниям, которые испытываешь при посадке, когда с одной стороны тревога и страх, а с другой это момент, когда максимально чувствуешь жизнь, контроль над ней. Этого чувства мне не хватает.
На вопрос Александра Вагнера отвечал писатель Иэн Бэнкс. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Вольчик.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп, во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».